на прошлой лекции, если вы присутствовали, вы, наверное, помните, что мы окончили первое послание к фессалоникийцам, и я просил вас читать, изучать самостоятельно. Это наше второе послание к фессалоникийцам. Я надеюсь, что вы у себя дома читаете наперед несколько глав из тех лекций, которые мы думаем проходить. Друзья, сегодня, перед тем, как начать это изучение, второго послания апостола Павла к фессалоникийцам, я хотел бы снова с вами помолиться, попросить у Господа благословения, чтобы Он благословил наши программы, чтобы Его Слово могло пройти все помехи и достичь всех слушателей. Итак, помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе за эти великие возможности возвещать Твое вечное, святое Слово через радиоволны. Благослови передачу Твоего Слова и сердца слушающих его. Сделай, чтобы Твое Слово не осталось напрасным для многих, не осталось где-то в стороне, но чтобы оно совершило чудную перемену в их жизни, родив их для Твоего вечного царства. Господь, мы приходим в имя Сына Твоего Иисуса, и мы просим все это, чтобы Ты благословил нас, чтобы Ты благословил слушателей. Мы просим все это в Твое имя, Господь. Аминь. Сегодня, друзья, мы начнем изучение, как я сказал выше, второго послания к фессалоникийцам, и я хочу сказать несколько слов в виде предисловия к этому чудесному посланию. Это второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, написал незадолго после своего первого послания к ним. Верующие в Фессалонике были еще младенцами во Христе. Первым своим посланием апостол Павел не ответил на все их вопросы. Но в это промежуточное время у них возникли еще и другие вопросы. И Павел, апостол, здесь старается ответить на них. Кроме того, в Фессалоникийской церкви ходило по рукам письмо, якобы написанное апостолом, и оно сильно воздействовало на верующих там. В этом письме утверждалось, что Христос уже приходит, чтобы взять церковь к себе, и что мир начинает испытывать на себе суд Господнего дня. Как раз в это время верующие начали подвергаться сильному преследованию. Они страдали за Евангелие, и им было, конечно, в то время очень легко поверить, что они вступили уже в какой-то период великой скорби, и что все верующие, живые и умершие, не были восхищены Господу, а остались страдать здесь на земле. Именно тогда слушатель апостол Павел написал им это послание, чтобы выяснить им, что он не писал того письма, которое, так сказать, ходило по рукам у них там, и что день Господень не придет, пока не совершатся некоторые вещи, и что они еще не в периоде великой скорби. Потом он показал им, что официальная церковь, эта внешняя организация, придет к полному отступничеству. Господь Иисус ясно сказал об этом. Но Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле? Евангелие Луки, 18 глава, 8 стих. Друзья, церковь будет существовать на земле и после восхищения верующих, но это будет не истинная церковь, а именно отступница. О ней мы читаем в книге Откровения, в 17 главе, где говорится: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И 10 рогов, которые ты видел на звере сии, возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут в огне. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница!» И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергаться язвам ее, ибо грехи ее дошли на небо, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». Друзья, это, конечно, страшная картина суда над церковью, состоящей из невозрожденных людей. Зверь багряный, на котором она сидела своими 10 рогами, разорит и уничтожит ее. И мы начинаем видеть именно это. Истина, друзья, истина же Церковь Христова будет взята от земли и не будет проходить через этот весь великий период скорби. Она будет восхищена навстречу грядущему Христу. После восхищения Церкви Христос придет на землю и установит здесь свое царство. Мы также придем с Ним в это время, но прежде будет взятие Церкви, а потом уже окончательный период Христа на земле и установление Его царства. Между этими двумя событиями будет период великой скорби. Восхищение Церкви не было предметом Ветхого Завета, друзья, как мы уже говорили в прошлых наших библейских лекциях, когда мы проходили книгу пророка Исаию. В нем ничего не говорится об этом. Надежда Ветхого Завета была земной надеждой, что народ Божий установит царство на земле и что небо сойдет на землю. Для меня Царство Небесное означает власть неба над землей, слушатели. Мы, верующие, будем воскрешены и будем находиться с Господом в воздухе, то есть в атмосфере Его присутствия, уважаемые друзья. В этом послании, слушатели, которое мы сейчас думаем рассматривать, в послании апостола Павла к фессалоникийцам, апостол уделяет место также Дню Христову, которого с нетерпением ожидали фессалоникийские верующие. И он говорит, что этот день не придет, прежде чем откроется безбожник, беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. В первой главе, друзья, в первой главе мы имеем преследование верующих теперь и суд над неверующими после, когда Христос придет и установит свое царство. Во второй главе мы имеем программу для всего мира в связи с пришествием Христа. И потом с 13 стиха апостол Павел переходит к осуществлению на практике всего, что нужно верующему в связи с пришествием Христа. И мы там видим, что верующие должны утверждаться в Слове Божьем, в их христианской жизни, в их труде для Господа. Нет другой истины настолько практической, слушатели, как великая истина эскатологии, то есть Божьей программы для будущего. И я хотел бы сказать, что нет ничего другого, что могло бы так повлиять на жизнь, как это. Вы не можете верить в это без того, чтобы оно не воздействовало на вашу жизнь. Это великая истина, которая нужна сегодня и нужна очень определенно, друзья. Но теперь мы прочтем первый стих этого второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорит следующий апостол: «Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникийской церкви в Боге, Отце нашим и Господе Иисусе Христе». Друзья, мы здесь имеем поражающее заявление, сделанное Павлом. Мы рассмотрим его, потому что оно очень важно. Это, друзья, обычное, так сказать, обращение Павла к церквям, но оно глубоко как теологическим, так и духовным содержанием. Он рядом с собой ставит Силу и Тимофея. Они втроем совершали великие дела благовестия во славу Господу. Павел писал свое первое послание к Фессалоникийцам как ответ на возникшие там вопросы. И вот теперь он пишет свое второе послание к ним, и он упоминает имена двух своих сотрудников, бывших с ним. Это показывает нам характер апостола Павла, некогда очень и очень гордого фарисея, а теперь смиренного последователя Господа Иисуса Христа, его слугу и его апостола. И вот Павел, слушатели, обращается к церкви в Фессалонике. Он верил, друзья, он верил в поместную церковь, и эта церковь в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Он не говорит «и в Духе Святом», потому что Дух Святой был в Фессалоникийской церкви, обитающей верующих там. Он содействовал в них манифестации жизни Христовой, чтобы они ходили достойно их высокого Божьего призвания. Но их положение там, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, было прославленным среди многих и многих. И вот Павел учил о божественности Христа. Христос для него – это Бог во плоти. Эта позиция и сегодняшней церкви, она во Христе Иисусе, друзья. Важно не название вашей поместной церкви, слушатели. Нет, не это важно, а то, что вы и другие верующие находитесь во Христе Иисусе. Поместная церковь становится очень важной, если члены ее во Христе Иисусе и Дух Святой обитает в них. Тогда эти люди могут являть жизнь Божью в их окружении и в любом месте их пребывания. Это то, о чем апостол Павел здесь говорит в его обращении к церкви. Во втором стихе следует его приветствие: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Друзья, благодать и мир – это два евангельских слова. Благодать идет первой. Если вы пережили опыт благодати Божьей, это значит, если вы спасены, тогда вы стали новым человеком во Христе Иисусе. Вы спасаетесь благодатью Божьей. Вы приходите к Богу как погибший грешник, ничего не принося Ему, а получаете от Него все. Бог дает вам в дар жизнь вечную, а дар, друзья, вы не можете заработать. Подарок есть подарок, его не зарабатывают. Если вы стараетесь заслужить дар, тогда дар, конечно, уже перестает быть даром, а делается чем-то, что вы заслужили. Тогда это уже зарплата, можно сказать. Но, слушатели дорогие, мы должны хорошо знать это, что спасение – это незаслуженный дар для человека. который Бог дает погибшему грешнику, если тот верит в искупительную жертву Христа и верой принимает его в сердце. Это есть благодать. Ведь так и написано, что благодатью вы спасены. Дорогие друзья, без благодати, без этого Божьего дара мы никогда не получили бы спасения. Спасение мы сами себе не можем никаким образом заслужить. Поэтому Господь Иисус является нашим самым великим подарком от Господа Бога Отца. Кроме этого, слушатели, я должен сказать, что благодать и мир – это были два, так сказать, приветствия. Один в языческом мире, благодать – это харис, это греческое слово харис, и мир – это шалом, это еврейское приветствие. И вот, дорогие друзья, благодать и мир, так сказать, сошлись. Языческий мир и мир, который был в самом деле когда-то выбран, избран и Богом для спасения всего мира, еврейский мир, так сказать, сошлись. И теперь благодать и мир, они распространяются, друзья, распространяются на все человечество. И апостол Павел говорит: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Какое интересное, какое важное, слушатели дорогие, какое важное приветствие апостола для первых христиан в городе Фессалоники. Слушатели дорогие, если вы пережили благодать, тогда вы можете знать нечто и о мире Божьем. Мир наполняет наше сердце спокойствием и облегчением в сознании, что ваши грехи прощены и вы стали невинными во Христе. Вам не нужно идти к психиатру для успокоения ваших нервов. Внутренний душевный мир к вам приходит сверхъестественно от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Если вы не имеете мира Божия, это значит, что вы не пережили еще благодати Божьей и не получили уверенности в прощении ваших грехов. Но вы можете принять от Бога спасение, потому что это дар Божий. И он дается грешникам по вере в Иисуса Христа. Если вы признали себя грешником и каетесь в ваших грехах, верой взирая на совершенную Христом жертву искупления, тогда Бог даст вам этот великий дар спасения, дар вечной жизни, уважаемые друзья. Но я хотел бы повторить, слушатели, что если вы не чувствуете, и вы не знаете, и вы не испытываете никакого покоя в душе, это очень-очень важный, так сказать, предмет для размышления, чтобы вы подумали, что же тогда происходит в моей душе? Почему нет? Почему нет в моей душе покоя? Почему нет мира? Слушатели, может быть, это один из самых главных предметов для размышления о жизни вечной. Ведь если у вас покоя нет, если у вас нет мира, значит, вы не имеете примирения с Богом. Если нет этого примирения, начните искать примирение с Богом. И когда вы примиритесь с Ним, вы получите в самом деле величайший покой для души. Примирение с Богом нужно для каждого, кто думает, кто хочет следовать за Христом, кто думает жить жизнью Христовой. Друзья радиослушатели, снова повторяю, если нет мира в душе, мира и покоя в душе, примиритесь с Богом.